С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Сегодня четверг, 19 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаила Косторова сменил Александр Орлов-Сокольский. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня около нуля, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге также ноль, облачно и небольшой снег. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается и в ближайшее время. Сегодня в Москве начинается 10-й съезд Союза ректоров вузов. В Екатеринбурге уже несколько кредитных должников пошли под суд. Сегодня российское правительство рассмотрит поправки в бюджет 2009 года. Среди тех сфер, финансирование которых будет сокращено, строительство дорог, культура, здравоохранение. Государство также собирается экономить на инвестициях, силовых ведомствах, налоговой службе и таможне. Эти и другие темы в ближайшее время. Время на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня открывается 9-й съезд Российского союза ректоров, который продлится до 21 марта. Главная тема обсуждения – стратегия развития высшей школы в новых социально-экономических условиях. Представители ведущих российских вузов, научно-исследовательских центров, студенческих организаций и федеральных органов государственной власти попытаются разобраться в актуальных вопросах реформы национального образования и определить место российской высшей школы в международном образовании. Пространстве. Что стоит за этими фразами, пыталась разобраться моя коллега Лейла Гениатуллина.
Российский союз ректоров – влиятельная организация в вопросах реформирования национального образования. В этом убежден первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Сейчас съезд ректоров по сравнению с 90-ми годами, конечно, значительно бледнее и слабее. И все-таки эта организация достаточно влиятельная. Я надеюсь, что ее решения в какой-то мере позволят смягчить тот кризис образовательной политики, который был запрограммирован Министерством образования и науки еще до начала экономического кризиса. И я надеюсь, что все-таки это поможет в каком-то смысле смягчить последствия экономического кризиса в образовании. Но здесь все упирается в политическую волю. Если бы ректоры стали дружно, как в 90-х годах на защиту образования, они могли бы очень многое.
Однако у представителей негосударственных вузов иное мнение относительно влиятельности съезда. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской.
Съезд Российского союза ректоров – это парадное мероприятие, на котором ничего не решается, считает ректор Петербургского европейского университета Николай Вахтин.
Конечно, это не рабочее мероприятие. Но в той программе, которая передо мной лежит, на самом деле есть один очень важный момент, который я хочу отметить. Довольно большое количество секций организовано совместно представителями высшей школы и представителями Академии наук. Это новость. Такое раньше было редко. И вот когда я вижу рядом Садовничева и Осипова, например, Вербицкого и Куделина, это интересно, и это на самом деле неплохо, что Академия наук и вузы все-таки имеют возможность что-то сделать вместе. Потому что предыдущие годы все эти идеи, знаете, приватизация Академии наук, превращение ее в государственное министерство, подчинение ее Министерству образования, сокращение ее бюджета. Все эти нападки на Академию наук, которые были в течение нескольких лет, кажется, закончились, и это хорошо.
Чего, по мнению Николая Вахтина, нельзя сказать о процессе реформирования высшей школы?
Когда власти субъекта федерации не имеют права создать высшее учебное заведение, когда в Петербурге практически все вузы федеральные, это неправильно. Это лишает нас свободы маневра, возможности эксперимента. Это лишает нас привязки вуза к потребностям конкретного региона. Очень трудно за всем уследить из одной точки, даже если это точка Москвы.
Ударит ли кризис по российскому высшему образованию?
Что касается кризиса, то главное, почему он ударяет, это по востребованности людей с высшим образованием. Если молодые люди знают, что после окончания вуза они получают интересную, хорошую, может быть, даже высокооплачиваемую работу, это одна ситуация. Если они знают, что по окончании вуза они оказываются безработными, это другая ситуация. И вот это серьезная угроза.
Опасно, по мнению Николая Вахтина, и тенденция сокращения количества вузов. Он считает, что лучше дать неконкурентно способным вузам отмереть самим. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Представители же студенческих организаций, принимающие самое активное участие в работе съезда, ждут от него решения конкретных проблем. Говорит председатель Совета студенческого союза МГУ Андрей Андреянов.
К хочется получить ясность по системам приема, поскольку вот многих именно абитуриентов сейчас это волнует. Не все документы, основные нормативные, приняты на данный момент. Я думаю, что в том числе министерство будет руководствоваться некоторыми решениями этого съезда по приему окончательных документов по системам поступления в вузы. Ну и, естественно, решение будет стекаться по студенческим организациям. Вопрос такой давно муссирующийся и в общественности, о том, чтобы студенческие вузовские организации в различных формах, будь то студсовет, вот здесь студенческие отряды, ввести закон о высшем послевузовском образовании, как бы узаконить, придать им правовую основу. Вот в этом плане мы думаем, что какие-то будут тоже решения, предложения по студенческим организациям, их роли в обществе, в вузах.
Открытие съезда Российского союза ректоров совпало с рассмотрением в правительстве нового варианта бюджета 2009 года. Министерство финансов в числе других статей предлагает сократить расходы и на высшее образование. Олег Смолин считает это серьезным вызовом для российской высшей школы в условиях финансового кризиса.
Финансовый кризис для российского образования является очень важным вызовом, и очень многие еще не поняли, насколько важным. По нашим оценкам, прежде всего, этот кризис затронет внебюджетных студентов. Если примерно четверть внебюджетных студентов государственных вузов потеряют возможность платить, это составит порядка 850 тысяч человек. А что касается негосударственного сектора, ситуация может быть хуже. Сами ректоры негосударственных вузов, многие, прогнозируют такую ситуацию. До 30% студентов не смогут платить за обучение, и это заставит ряд вузов объявлять себя банкротами, поскольку они не смогут при таких потерях продолжать нормально учебный процесс. Итого потери по негосударственному сектору могут составить из 1 250 000 человек до 875 тысяч. Что касается сокращения бюджета, то, конечно, бюджет образования в таких условиях сокращать нельзя и недопустимо. Надо сказать, что бюджет и без того был не идеальный. Ну, например, в этом году впервые за весь срок моей работы в парламенте, при том, что тогда планировался огромный профицит бюджета, не выделено ни рубля на повышение заработной платы учителю, педагогу, педагогическому работнику в регионах. Я такой истории больше не помню. Теперь, если будет сокращен федеральный бюджет, то находится в подвешенном состоянии предложение президента Медведева о том, чтобы активнее переводить студентов с внебюджетных мест на бюджетные. Но как переводить, если параллельно сокращается бюджет вуза? Поэтому мы против сокращения бюджетов высшего образования. Если всерьез говорить, что нам нужно не просто пережить кризис, но перестроить нашу экономику, то образование – это один из ключей такой перестройки.
Олег Смолин также прокомментировал ситуацию с созданием федеральных вузов в рамках национального проекта «Образование».
Пока в бюджете запланированы средства на Южно-Российский федеральный университет и на Сибирский федеральный университет в Красноярске. А также на Дальневосточный федеральный университет. На другие федеральные университеты средств не запланировано. Хотя я знаю, что есть регионы, где образовательное сообщество поддерживает такую идею, например, Екатеринбург и Свердловская область. Но вместе с тем я хотел бы сказать, что есть и другая тенденция. В целом ряде регионов губернаторы, желая создать у себя тоже федеральный университет, пытаются давить на ректоров, насильственно сгоняя всех под одну крышу, для того, чтобы путем соединения двух десятков кроликов создать одного слона. Понятно, что этого ничего не получится. Сейчас на это средств нет, кризис этому не способствует, поэтому подобные проекты вообще лишаются всякого смысла. Когда обсуждался закон о федеральных университетах, мы настаивали на том, чтобы создание федеральных университетов было добровольным. К сожалению, это наше предложение было провалено, и поэтому мы должны были не поддерживать этот закон.
Это был первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском суде Ингушетии сегодня должны начаться предварительные слушания по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Ивлоева. На референдуме в Азербайджане приняты поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на срок пребывания у власти президента страны. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. Правительство России рассматривает сегодня новый бюджет на 2009 год и антикризисную программу. Курсы валют. Доллар 34 рубля 42 копейки, евро 44 рубля 81 копейка. Таковы главные новости к этому часу. сегодня в 14:07 по московскому времени. Слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Гость программы – кинорежиссер Кен Джейкобс. Кроме того, писатель Инга Шульца в Москве, поэтический фестиваль в Дубае. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Шевелев. Он сегодня читает российские газеты, как, впрочем, и всю неделю. И для этой встречи мы по традиции выбираем ту тему, которую отмечает для себя сам обозреватель Михаил. Итак, что вас заинтересовало?
Самая существенная, на мой взгляд, публикация сегодняшнего дня – это материал в еженедельнике «Русский Ньюсвик». Он называется «Рабочая колхозница». Это аналитический материал, который рассказывает о том, как российские власти отбирали нового министра сельского хозяйства взамен Алексея Гордеева, который в феврале покинул свой пост, он занимал его много лет, и пошел руководить Воронежской областью. Загадка, кстати, остается, что, собственно говоря, побудило российские власти к этой кадровой замене. В этом материале эта загадка не раскрывается, но рассказываются подробности поиска преемника. Вот любимый национальный вид спорта – поиски преемника. Первоначально рассматривалась кандидатура Алексея Слепнева, это заместитель Алексея Гордеева. Он был отвергнут премьер-министром Владимиром Путиным из-за молодости, ему еще нету 40 лет. Затем рассматривались кандидатуры губернаторов. Губернатор Белгородской области Савченко, губернатор Краснодарского края Ткачев. Они отказались занять пост министра сельского хозяйства. Тогда этот пост был предложен руководителю неаграрного региона Анатолию Артамонову, который возглавляет Калужскую область. С ним дело пошло еще хуже, не дошло даже до предварительных обсуждений с премьер-министром. Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области, отказался решительно. Рассматривалась еще кандидатура Виктора Зубкова, нынешнего вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Предполагалось его через запятую назвать еще министром сельского хозяйства. Он был отвергнут, наоборот, по соображениям чрезвычайной занятости бумажной работой в Москве, а должность министра сельского хозяйства требует постоянных разъездов. И тогда в пожарном порядке была найдена Елена Скрынник, руководитель лизингового ведомства государственного в области сельского хозяйства. На самом деле, существенным в публикации «Русского Ньюсвика» я бы считал следующий пассаж. С сельским хозяйством не все в порядке. На носу посевная, ее итоги, в отличие от прошлого года, когда в России был собран рекордный урожай, уже не будут победными. Кризис бьет по селу со всей силой. Импортная техника взлетела в цене. Кредитование заморожено. Фермеры, которым пора расплачиваться по кредитам, взятым в рамках разрекламированного нацпроекта, вот-вот начнут разоряться. Вот это и есть объяснение того кадрового голода, который испытывали российские власти при подборе кандидата на пост министра сельского хозяйства. В тучные и благополучные времена найти руководителя очень легко. Руководить в период кризиса, развала, беды и катастрофы не так просто. Это напоминает мне высказывание Егора Гайдара, который всегда говорил, что в 92-м году, когда ему предложили пост министра, премьер-министр России, никакой очереди за этой должностью не наблюдалось.
Мне вот в этой ситуации понятно одно. Эта кандидатура министра появилась, что называется, от безысходности, но непонятно другое. Или не то Скрынник, зачем это надо, почему она появилась тоже от безысходности, что ли?
Видимо, партия сказала «надо».
Женщине партия сказала «надо», как это негуманно. Спасибо Михаилу Шевелеву. Сегодня он читает российские газеты, и в «Свободе в полдень» вы еще встретитесь с ним. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня вечером в Москве у памятника Фридриху Энгельсу на Пречистенке пройдет разрешенный столичными властями пикет в защиту гражданских активистов. Мероприятие оппозиционеров под эгидой коалиции «Другая Россия» организует депутат Национальной ассамблеи Татьяна Кадиева. О том, как удалось добиться разрешения на проведение оппозиционной акции, и о главных темах предстоящей акции корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказала сама Татьяна Кадиева.
Мы подали в сначала тему в поддержку гражданских активистов. Пришлось вернуться, и вот каких активистов? Вы кто? От какой партии? Я сказала, что я просто гражданин Российской Федерации, сама гражданская активистка, подвергавшаяся репрессиям со стороны властей. Только не сейчас, а в 2007 году. Почему они мне разрешили, я сама удивляюсь. Но я сказала, что никаким политическим партиям и движениям я не принадлежу. Они долго меня пытали. В тот же день, если вы знаете, они отказали Лолите Царе. Тоже в центральный округ подавала. И вот отказали, сославшись на то, что она поздно приехала к концу рабочего дня.
Но все же вы будете выступать от имени все-таки другой России.
Я вам скажу вот честно. Я в первую очередь выступаю от своего собственного имени. Потому что люди, которые были убиты, которые посажены, которые сидят под следствием в суде, большинство из этих людей я знаю лично. И большинство из этих людей люди молодые, если не считать Михаила Бекетова. Я вам скажу коротко. Ни одно стекло никогда не было разбито. Ни на каких маршах несогласных. Ни во время проведения каких-либо акций. Ни одной драки не было. Ни одного лица не было разбито. Я просто выхожу в защиту 31 статьи Конституции. Это раз. И в защиту людей, чтобы они имели, наконец, право высказать свое мнение.
Какие именно конкретно темы будут подняты на пикете?
Основная тема – террор властей против гражданских активистов. Кто-то из них анархист, Вадим Чарушев, которого запихали в психушку. А кто-то из них журналист, как Бекетов, потом еще Рогожин избитый. Кто-то из них Лимоновец. Потом, если мы будем брать Евлоев, он вообще убит, он не принадлежал никакой из этих партий, правильно? Даже я сама, моя деятельность началась с точечной застройки. Мы живем на своей земле, в Жулебино, в частных домах, по аналогии с Бутовым. То есть людей выкидывали из своих домов. Никаким партиям и движениям я не принадлежала. Однако ж, я не буду перечислять, сколько у меня вообще административок, сколько меня таскали по судам.
Максим Ярошевский беседовал с организатором пикета в защиту гражданских активистов Татьяной Кадиевой. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Барак Обама пытается поднять общественное мнение на борьбу за свою экономическую программу. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона Юрий Жигалкин.
Встретив неожиданное сопротивление своим планам повышения государственных расходов, президент Обама прибегает к необычному инструменту. Он пытается призвать себе в поддержку общественное мнение, воспользовавшись для этого интернетом, рассказывает Алан Давыдов.
В новом видеоролике, выпущенном в интернет, Барак Обама просит американцев воздействовать на законодателей в их округах, чтобы помочь ему провести через Конгресс проект бюджета стоимостью в 3 триллиона 600 миллиардов долларов. Принятие этого бюджета не будет легким. Нам предстоит услышать те же избитые аргументы, что мы слышали годами. Вот почему я прошу вас в предстоящую субботу выйти из дома, постучаться к соседям, поговорить с ними и объяснить, насколько важен этот бюджет для нашего будущего. И вот почему я прошу вас, примите участие в том, что будет происходить в предстоящие дни. Пишите письма, обзванивайте людей. По словам Обамы, его бюджет заложит фундамент для продолжительного подъема и процветания, благодаря капиталовложениям в здравоохранение, образование и возобновляемые источники энергии. Расходная часть бюджета предусматривает крупнейший в истории страны дефицит в 1 триллион 750 миллиардов долларов в этом году. Четырехминутный ролик с обращением президента был распространен по электронным адресам 14 миллионов американцев из числа проголосовавших за Обаму на ноябрьских президентских выборах. Сомнения относительно экономической программы президента и новых государственных расходов испытывают очень многие американцы. Согласно опубликованным в среду результатам последнего опроса службы Расмуссена, 44% американских избирателей положительно отзываются о первом проекте бюджета президента Обамы. Отрицательного мнения о нем 45% избирателей. 43% респондентов считают, что данный вариант бюджета поможет экономике. 37% полагают, что он принесет вред. Действуя в духе предвыборной кампании, Обама в среду вечером обсудил вопросы, связанные с бюджетом, на неформальной встрече с жителями городка Коста-Меса в Калифорнии. Бюджет – это не просто цифры на бумаге или перечень программ. Речь идет о ваших жизнях, ваших семьях и о ваших мечтах на будущее. И вы послали нас в Вашингтон не для того, чтобы мы препятствовали вашим устремлениям. В четверг президент проведет подобную встречу с представителями общественности Лос-Анджелеса. Вечером того же дня Обама примет участие в телевизионном ночном шоу популярного комика Джея Лена. В следующий вторник Обама проведет в прямом вечернем телеэфире свою вторую президентскую пресс-конференцию. Полагаю, что на ней президент также будет отстаивать свой проект бюджета.
Рассказывал Алан Давыдов. Работники крупнейшей страховой компании AIG начали добровольно возвращать премии. Для некоторых из них это означает отказ от миллионов долларов. Такое беспрецедентное в истории корпоративной Америки событие стало результатом шумного негодования в Конгрессе, Белом доме и в прессе, демонстративной алчностью финансистов, получивших бонусы, несмотря на то, что корпорация выживает только за счет государственных дотаций. Многие из сотрудников AIG заявляют о том, что они опасаются физической расправы. Рассказывает Ян Рунов.
165 миллионов долларов были выплачены в качестве премий. По 1 миллиону долларов получили 73 менеджера, 22 сотрудника получили по 2 миллиона, семеро по 4 миллиона, один получил самый высокий бонус – почти 6,5 миллионов. По словам Эдварда Лиди, некоторые из получивших премиальные готовы их вернуть. На вопрос, почему были подарены 165 миллионов, глава корпорации ответил, что это было необходимо для продолжения нормальной работы. Корпорация распоряжается инвестициями, общая сумма которых 1,6 триллиона долларов. Для этого нужны эксперты очень высокого уровня. Удержать их можно лишь солидным поощрением. К тому же по условиям контракта компания обязана выплачивать сотрудникам бонусы. Такие слова вызвали еще большее возмущение у законодателей. Сенатор-демократ от штата Монтана Макс Бокус заявил, что в Америке достаточно талантливых специалистов, которые бы работали в корпорации просто за ту же зарплату. Некоторые законодатели-республиканцы призвали блокировать теперь любые попытки Белого дома поддерживать корпорации деньгами налогоплательщиков, а члены Сенатского финансового комитета предложили ввести 70-процентный налог на премии тех, кто работает в компаниях, получающих федеральную помощь. Нападкам республиканцев особенно подвергся министр финансов Тимоти Гейтнер. Президенту Обаме пришлось встать на защиту своего министра. Он пожаловался на недостаток прав по контролю правительства над корпорациями, получающими государственную помощь. Сейчас мы работаем над предложением о предоставлении правительству контроля над корпорациями, получающими помощь правительства, дабы защитить права кредиторов, вкладчиков и потребителей. Такой контроль позволит нам иметь дополнительные варианты, а то сейчас мы можем либо забрать у AIG деньги, что приведет ее к краху, который может вызвать цепную реакцию во всей финансовой системе, либо позволить корпорации выдавать бонусы. В противном случае сотрудники компании смогут судить правительство и через суд получить еще больше, чем сами бонусы. После такого скандала Обаме, по мнению политических обозревателей, будет труднее добиваться одобрения своих предложений по бюджету и финансово-рыночному регулированию.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виталий Портников. Как меняются настроения общества в кризисный период и что происходит с доверием к власти? Вернутся ли трудовые мигранты и готовы ли к их возвращению государство? Об этом разговор с директором Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины академиком Эллой Либановой. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. Время гостей на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». Сегодня российское правительство рассмотрит поправки в бюджет 2009 года. Среди тех сфер, финансирование которых будет сокращено, строительство дорог, культура и здравоохранение. Мнение россиян, какие статьи бюджета они предложили бы сократить для экономии государственных расходов. Это после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России рассматривает новый бюджет на текущий год и антикризисную программу. Прогнозируется, что доходы снизятся более чем на треть по сравнению с прежним финансовым планом. В Назрановском суде Ингушетии сегодня должны начаться предварительные слушания по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Во Владикавказе сегодня проходит траурное мероприятие в память о 52 жертвах теракта, произошедшего 10 лет назад на городском рынке. В Москве сегодня пройдет пикет в защиту гражданских активистов. Организатор акции – депутат Национальной ассамблеи Татьяна Кадиева. На референдуме в Азербайджане приняты поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на срок пребывания у власти президента страны. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования. Президенты России и Белоруссии проведут сегодня переговоры в Москве. Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко обсудят экономическое сотрудничество и реализацию антикризисного плана союзного государства. Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся. Лидеры стран ЕС обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по преодолению экономического кризиса. Израильские военные арестовали по меньшей мере 7 политических деятелей Хамас в ходе рейда на западном берегу Иордана. Пограничники Северной Кореи задержали 2 американских журналисток на территории Китая. Как сообщает южнокорейское телевидение, журналистки не подчинились приказу прекратить видеосъемку территории КНДР. Для задержания северокорейские пограничники переправились в Китай через реку. В Австрии сегодня, как ожидается, вынесут приговор Йозефу Фрицлю, человеку, который 24 года держал в заточении и насиловал свою дочь.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. Если верить синоптикам, сегодня и в Москве, и в Петербурге будет одинаковая погода. 0 градусов, облачно и небольшой снег. В Москве 9:32. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня правительство Российской Федерации рассмотрит поправки к бюджету на 2009 год для их последующего внесения на рассмотрение Федеральному собранию и утверждения президенту. Наибольшее снижение ожидает инвестиционные расходы, затраты на силовые ведомства, Федеральную налоговую службу, таможню, а также строительство дорог, культуру и больницы. Но в скорректированном варианте бюджета предусмотрена антикризисная помощь экономике – более 1,5 триллиона рублей, а также увеличение трансфертов регионам и пенсионному фонду. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров обратился за комментариями по этому поводу к экономистам, политикам и представителям тех сфер, на которых бюджет собирается экономить.
Пожелание депутата Государственной Думы, члена Комитета по экономической политике Валерия Зубова к изменению бюджета Российской Федерации на 2009 год в первую очередь касаются сокращения инвестиций.
Переориентировал бы инвестиции со строительства новых объектов на ремонты. В частности, я бы не стал возвращать фонд содействия жилищно-коммунальному хозяйству в бюджет, а снял бы деньги из банков, изъял бы их, где они в основном находятся, и спустил бы в муниципалитеты на ремонт жилья. Кстати, заодно это и рабочие места. Второе. Я бы все-таки переориентировал бюджетные деньги и деньги золотовалютного резерва на новые бизнесы, вплоть до директивного установления процента, который обязаны выдавать банки новым бизнесам. Третье. Я не стал бы откладывать введение новой изменений в пенсионную реформу и срочно стал бы развивать накопительную систему пенсионную.
Валерий Михайлович, можете вы объяснить, пример министр, да, он же был 8 лет президентом, он говорит вот то, что вот да, вот мы помогали банкам, и огромные суммы же, миллиарды долларов, отток капитала за рубеж. От кого же это вот зависит, чтобы деньги остались в России?
Это все зависит. От президента, от правительства, от законодателей, которые принимают соответствующие законы, позволяющие этому происходить.
А нужны ли в этой связи какие-либо более жесткие меры в Китае там по отношению к коррупции?
Ну, вы знаете, коррупцией мы еще пока не начали заниматься. Вот, конечно, нужны. Мы зашли за ту черту в коррупции, вернуться из-за которой без жестких методов, очевидно, у нас не получается.
Размышляет Валерий Зубов. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева ориентирует.
Чтобы те очень небольшие бюджетные средства, которые выделялись последние 2 года на поддержку некоммерческих общественных организаций, распределялись через общественную палату, чтобы они тоже остались нетронутыми.
Людмила Михайловна, правозащитники защищают права человека, государство относится к ним подозрительно. Как вы считаете, может ли в ближайший год, 2, 5 лет измениться это отношение?
Если изменится само правительство, это правительство вряд ли.
Полагает Людмила Алексеева. Правительство России вносит поправки в федеральный бюджет. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Правительство России, внося изменения в федеральный бюджет, собирается экономить на многих статьях бюджета, на многих отраслях. А какие статьи бюджета вы предложили бы сократить для экономии государственных расходов? С таким вопросом мы сегодня обращались к нашим слушателям и к жителям нескольких российских городов. В Самаре с народом общался наш корреспондент Сергей Хазов.
В вопрос, связанный с, будем говорить, реорганизацией, я думаю, что это будет правильно. Длительное время надо затратить.
Вот что бы ни случилось в стране, при разумной экономической политике, у нас сегодня мы можем закрыть любые финансовые проблемы. При адекватной экономической политике худший там вариант. Половина банков не может платить и не ведет финансирование. Половина корпораций встанет. Это будет стоить нам меньше половины резервов стабилизационного фонда.
По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то начальники заботятся. Требовательность какие меры?
Чтобы изменить ситуацию, вот сейчас Единая Россия сказала, что они будут там чистку ряду. Я боюсь, что Медведев не сможет по причине того, что они на этом зарабатывают. У них уже бизнес.
Инфраструктура – это основная проблема. Причем могу сказать, что потеря времени, денег и огромное количество ресурсов, которые носят не только такой экономический характер, но и моральный.
Действительно надоело быть жителями занюханной страны. И то, что страна встала с колен, это очень приятно. Но вот то, что она встала с колен не на началах реальной демократии, а на началах государственного управления всем и вся, оно и обуславливает, что мы с великим удовольствием говорим о футболе, а вот о политике сказать нечего.
Не сходится баланс, давайте где-то подсократим. Нельзя. Давайте подумаем, как заработать больше, как сделать так, чтобы баланс сошелся, как сделать работу государства более эффективной. Нельзя просто так сразу сокращать.
Нужно так же, как вот и у американцев, и англичан, мы все можем.
В общем, это деньги. Вот часть бы став фонда туда и направили. Надо же новые технологии внедрять. Ведь мы же на старе работаем. Что в советское время наработали, на том и работаем до сих пор.
Тут, наверное, несколько вариантов. Один из первых – посмотреть международный опыт в этой области, как Англия, Франция, Германия. Второе, наверное, больше уделить внимание научным исследованиям новым в этой области.
Все зависит от общего уровня нашего общества сейчас.
Самое очевидное – это те препятствия, которые чинят чиновники в осуществлении, в том числе тех стратегических направлений, которые сегодня поставлены руководством страны.
Самое главное, чтобы не обещали, а выполняли все, что нужно. У нас наоборот делает. Много обещает, но ничего не делает. Власть надо менять. Всю власть менять. Потому что они обещают, но ничего не делают.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие статьи бюджета вы предложили бы сократить для экономии государственных расходов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». По заявлению лидера профсоюза петербургского завода General Motors Евгения Иванова, возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». У профсоюзного лидера теперь, можно сказать, богатый опыт. И агрессию в свой адрес встречает не впервые, и уголовное дело по этому поводу тоже не первое. Но возбуждение уголовного дела всякий раз приходится добиваться. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Лидер профсоюза завода General Motors в Шушарах Евгений Иванов был избит в начале февраля среди бела дня, когда выходил из подъезда своего дома в Колпино. До этого он получил 3 телефонные угрозы. Евгений Иванов сразу же перевез семью в другое место, а об угрозах сообщил в милицию. Но то, что кажется очевидным всякому здравомыслящему человеку, милиционерам таковым не показалось. Как же все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту угроз после решительных отказов? Говорит Евгений Иванов.
Может быть, подействовала прокуратура. Президент Международной Федерации Металлистов писал письмо господину Чайке, чтобы взяли под контроль.
Так что теперь имеется целых 2 уголовных дела. Первое, возбужденное сразу по факту избиения Евгения Иванова, и второе по факту угроз, предшествовавших избиению. У профсоюзного лидера Евгения Иванова есть своя версия, почему его избили.
После разговора с управлением МФ о том, по борьбе с экстремизмом, у меня возникли сожаления о том, что все-таки это коррумпированные органы власти. Народ сейчас надо держать в страхе, да, потому что народ голодный сейчас, злой, как контролировать? С помощью профсоюза. Мы таким образом пытались выйти на профсоюзы, Я думаю, что все-таки это политика, скажем так.
Более ясную версию того, что же произошло с Евгением Ивановым в управлении рассказал юрист ассоциации Агора Дмитрий Динзе.
Когда его вызвали в управление по борьбе с экстремизмом у нас в Петербурге, ему грубили, ему хамили, достаточно жестко с ним начали разговаривать. А впоследствии с ним поговорил уже начальник этого управления. Он сделал вывод, идет о том, что к этому преступлению могут быть причастны сотрудники милиции. И с тем, что первоначально, когда его вызывали в управление по борьбе с экстремизмом, на него оказывалось определенное психологическое давление.
Есть ли надежда на то, что виновных найдут?
Дело в том, что мы заявили такое ходатайство о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. Нам было отказано дознавателям Ермановского удовлетворение данного ходатайства и направление дела в Следственный комитет при прокуратуре. В связи с тем, что нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов. На каком основании она сделала такой вывод, неизвестно.
Мне удалось дозвониться до дознавателя Ирины Ермановской, но она от общения отказалась. Адвокат Дмитрий Димзе считает порочной практику российской милиции возбуждать уголовные дела по факту угроз только после того, как они приводятся в исполнение.
Непроверенная информация о том, что эти угрозы поступали, непроверена почва этих угроз.
Профсоюзные лидеры были избиты также в Таганроге и Тольятти. В Петербурге нападали на лидера фордовского профсоюза Алексея Этманова. По мнению Дмитрия Динзы, почерк всех этих избиений очень похож. Сначала звонки с угрозами, затем избиения. Не до полусмерти, а предупреждающие. Во всех случаях жертв поджидали либо у проходной завода, либо в подъезде дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Культура, новости и комментарии». Сегодня ее представляет Мария Салычева.
Капитал Карла Маркса в разгар мирового финансового кризиса все больше входит в моду. Книгоиздатели переиздают это сочинение большими тиражами. Теперь, как сообщает британская газета The Guardian, книгу переведут на язык песни и танца. Мюзикл «Капитал» поставят в Пекине. Режиссер постановки Хэ Нянь обещает объединить в своей новой работе элементы классических бродвейских спектаклей и ярких шоу. Жюри русской премии, присуждаемой пишущим по-русски зарубежным писателям и поэтам, объявило список финалистов. В трех номинациях оказалось 8 авторов. Имена обладателей награды станут известны 1 апреля. Среди претендентов – поэты Владимир Гандельсман, Соединенные Штаты, Бахыт Кенжеев, Канада, и Сергей Морейно, Латвия. В номинации «Малая проза» – американка Маргарита Меклина, датчанин Андрей Назаров и Тамерлан Таддаев из Южной Осетии. Награда за крупную прозу может достаться либо Борису Хазанову из Мюнхена, либо жителю Нью-Йорка Сергею Юриньену. На выставке «МИПИМ-2009», проходящей в Париже, британский архитектор сэр Норман Фостер представил проект ансамбля из двух небоскребов, которые предполагается возвести в деловом районе Дефанс в Париже. В нижней части башни обращены фасадами друг к другу, а в верхней части плавно разворачиваются лицом к Парижу. Многофункциональный комплекс «Эрмитаж Плаза» достигнет высоты в 323 метра. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Магазины, рестораны, офисы, концертный зал, отели, жилые квартиры с видом на город. Все это запланировано в двух башнях. Все как всегда. Ничего революционного. Обращает на себя внимание только одна деталь. Девелопером проекта стала Эрмитаж Групп, филиал российского строймонтажа. Возможно, я плохой патриот, но жизненный опыт подсказывает мне, что в Петербурге газпромовский небоскреб, у него другой девелопер, не только испортит ландшафт уникального города, но изгадит вокруг себя громадную территорию, и ее никогда столетиями не приведут в порядок. А небоскреб в Дефансе не помешает ничему и даже украсит пейзаж. Вот увидите. Можно не сомневаться, что это будет элегантно, надежно, функционально, что парижское метро будет подвозить вас самым удобным образом туда, куда надо. Потому что это Франция. Я за французскую культуру. Вуаля.
Иван Толстой и Мария Салычева представили рубрику «Культура, новости и комментарии» в эфире утренней информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство России рассмотрит сегодня новый бюджет на 2009 год и антикризисную программу. В Назрановском суде Ингушетии сегодня должны начаться предварительные слушания по делу о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Ивлоева. Во Владикавказе сегодня проходят траурные мероприятия в память о 52 жертвах теракта, произошедшего 10 лет назад на городском рынке. Во Франции началась однодневная всеобщая забастовка с требованием к властям увеличить социальную поддержку трудящихся. Лидеры ЕС обсуждают сегодня на саммите в Брюсселе меры по преодолению экономического кризиса. Курсы валют. Доллар 34 рубля 42 копейки, евро 44 рубля 81 копейка. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Журналисты Первого канала объявили бессрочную голодовку.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Вячеслав Лысаков. Почему автомобилисты доехали до Конституционного суда?
В блогах «Свободы».
Экономист Сергей Алексашенко о роли Бабы-Яги в российской экономике.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». По статистике Центробанка России, сумма просроченной задолженности по потребительским кредитам на конец прошлого года составила более 96 миллиардов рублей. Некоторые эксперты считают эту цифру заниженной в 2,5 раза, при том, что пик неплатежей по кредитам, по оценкам специалистов, еще даже не наступил. Банки судятся с должниками ежедневно. Так, в Екатеринбурге недавно прошел громкий судебный процесс по делу о недобросовестного заемщика. Мужчина получил год условно за невозвращенные 1,5 миллиона рублей. И таких дел в свердловских судах сотни. На эту тему наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
Ежедневно в России лишаются работы 10 тысяч человек. С роста безработицы растут и задолженности по кредитам. По данным Центробанка, к концу прошлого года количество просроченных кредитов увеличилось на 32%. То, что многие свердловчане необъективно оценивают свою платежеспособность по кредитам, местные эксперты отмечали и до кризиса, поэтому прогнозировали массу судебных исков против должников. Но пока до суда доведены несколько десятков подобных дел. Это немного по сравнению с масштабами проблемы, но довольно много по сравнению с соседними регионами. Однако судья Верхосецкого суда Екатеринбурга Марина Морозова предполагает, что ситуация вскоре может измениться.
Несмотря на то, что на сегодняшний день говорить об увеличении поступления таких исков не приходится, тем не менее, думаю, что число таких исков со временем все равно будет увеличиваться. От этого никуда не деться. Люди действительно теряют работу. Должница обратилась в суд с заявлением о рассрочке платежа, поскольку ее сократили, ее заработная плата значительно уменьшилась. Мы предоставили ей рассрочку.
Конечно, невозвраты существовали всегда, но связаны они были главным образом с нежеланием заемщика отдавать кредит или с тем, что во время бума потребительского кредитования люди были введены в заблуждение некорректной информацией о том, сколько же им действительно придется отдавать с учетом процентов. Сегодня причина долгов несколько изменилась. Люди не способны платить по долгам из-за отсутствия доходов. С такими клиентами банки предпочитают выступать заодно и искать выходы из сложившейся ситуации. По словам управляющего екатеринбургским филиалом Абсолютбанка Андрея Кремнева, банк приветствует, если заемщик сообщает о трудностях не после, а до просрочки по кредиту и готов обсуждать варианты погашения задолженности.
Ему предлагается на выбор несколько вариантов, каким образом банк может ему реструктурировать судную задолженность. Первое. Сделать заемщику пролонгацию уплаты процентов, то есть некий льготный период, в течение которого заемщик может платить только тело кредита, не выплачивая проценты. Второе. Снизить размер ежемесячного аннуитетного платежа, который будет для заемщика посильным.
Если же клиент скрывается от общения с кредитором, банки часто прибегают к помощи коллекторских агентств. Об аргументах, которые используют такие организации, рассказывает управляющий партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Евгений Шестаков.
С должником ведется очень плотная работа по разъяснению последствий, связанных с невыплатой кредита. В частности, если должник становится неблагонадежным, то он и родственники не смогут получить кредиты в будущем, ни их дети там на образование, ни на квартиру, ни на машину. То есть, когда ситуация у них в семье изменится, они станут более платежеспособны. Развернуть уже эту ситуацию обратно будет практически невозможно.
Тем не менее, ежемесячно в суды Екатеринбурга поступают сотни исков по делам о невозвращенных кредитах. Председатель Совета директоров банка 24.ру Борис Деканов подчеркнул, что при любых условиях банки прощать долги не собираются.
Если ты деньги взял, ты должен деньги вернуть. Исключений здесь не бывает и не будет. Пока человек жив, он должен рано или поздно устроиться на работу. Мы будем у него часть зарплаты. Не будет добровольно платить, будем принудительно перечислять. Кровать, телевизор, шторы, бытовая техника, машина. Все изымается. Это нормальная судебная практика.
Судья Марина Морозова признает, что судебная практика Свердловской области, как правило, в пользу кредитных учреждений. Судьи лишь настаивают на максимально комфортных для заемщика условиях погашения задолженности.
Сейчас в условиях кризиса мы стараемся, чтобы стороны нашли какой-то компромисс, то, что касается процентов по договору. Сумма основного долга, ее никуда уже не денешь, она должна быть взыскана, это граждане понимают. Но то, что касается процентов, банки занимают достаточно лояльную позицию в том плане, что они сами не увеличивают эту неустойку до какой-то несоразмерной суммы, но тем не менее, в том числе при принятии решения, мы стараемся неустойку каким-то образом приблизить хотя бы к сумме основного долга.
В борьбе с ростом невозвратов банкиры ужесточают и условия выдачи кредитов. По словам Бориса Дьяконова, теперь банки оценивают благонадежность не только заемщика, но и той отрасли, в которой он работает.
Сейчас есть отрасли, которые банки не любят кредитовать. Это работники тех предприятий, которые под риском сокращения в ближайшее время. В новостях правительства пишут, что оказываем поддержку таким областям. Значит, это проблемные области, значит, их сотрудников не стоит кредитовать.
Тем временем, только за январь 12 предприятий Екатеринбурга заявили о массовых увольнениях сотрудников. Они присоединятся к уже 56 тысячам официально безработных. По неофициальным данным, их в 3 раза больше. Специалисты прогнозируют, что пик безработицы и, как следствие, кредитных невозвратов в Свердловской области придется на весну-лето, и местные банки к этому готовятся. Многие даже не исключают, что в кризисное время своеобразной рекламой кредитного учреждения могут стать спецпредложения по реструктуризации кредитов, отмене штрафов и пени на случай финансовых проблем заемщика. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Решительным рывком курсов акций ответила в среду Уолл-стрит на известие о новом плане восстановления финансовой системы США. На этот раз очередной эксперимент по реанимации национальной экономики начинает Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Попытки оживить кредитные каналы, высохшие в результате краха рынка недвижимости, начались прошлым летом. Но сотни миллиардов долларов, уже брошенные на спасение банков и других финансовых институций, рассасывались в этой системе почти без следа. Они не превращались в кредиты, что сильно тревожит и Белый дом, и Центральный банк, поскольку без роста кредита невозможно остановить рецессию. У экономистов самые разные трактовки таинственных метаморфоз денежной массы, не доходящей до потребителя. Немало у них советов и относительно того, как справиться с этой проблемой. На этот раз Федеральный резервный банк решил на радость Уолл-стрит попытаться реализовать одно из самых смелых предложений, выделив на оживление кредитной системы 300 миллиардов долларов. Вот как объясняет этот шаг Центрального банка профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Федеральная резервная система сейчас будет покупать облигации у правительства, облегчая правительственные вложения в экономику. Федеральная резервная система будет покупать облигации у Fannie Mae, облегчая ипотечные кредиты, будет способствовать потребительскому кредиту. И из всех этих мер ожидается, что кредит в целом в системе, в экономической системе, увеличится примерно на 1,5-2 триллиона долларов, что и необходимо экономике для того, чтобы выйти из этой глубокой рецессии.
Профессор, но не парадоксально ли, что с прошлого лета правительство и Центральный банк выходят то с одной, то с другой, то с третьей, кажущейся простой и эффективной меры, и ни одна из этих мер до сих пор, это признают многие экономисты, не дает реального результата? В чем все-таки проблема?
Проблема в том, что все эти меры не привели к увеличению кредита. Поэтому сейчас идет расчет на то, что вот если Федеральная резервная система купит на 300 миллиардов долларов облигаций, то, соответственно, цены на облигации поднимутся, проценты упадут, и банки уже, им невыгодно будет держать эти облигации. Они их будут продавать, Федеральная резервная система их будет покупать, и путем кругооборота в банковской системе кредит за счет только одной этой меры может увеличиться еще на триллион долларов.
Профессор, это все звучит хорошо, но, как мы знаем, ни многочисленные меры американских властей, американского центрального банка, ни европейских центральных банков, ни меры, которые, скажем, предпринимает российское правительство, не сработали. Может быть, требуется
нечто принципиально другое, не очередной план финансового вспомоществования экономики?
Мельницы истории мелят медленно. Опыт денежной политики показывает, что проходит примерно 6 месяцев, от 6 до 9 месяцев, иногда дольше, для того, чтобы увеличение денежной массы начало давать какой-то эффект в реальной экономике. Можно сейчас говорить о том, что предыдущие меры предотвратили еще более глубокий кризис. Центральные банки все методом проб и ошибок пытаются выйти из этой очень глубокой, очень необычной рецессии, и гарантии того, что эти меры сработают, естественно, нет.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередной план оживления финансовой активности. В 2007 году в Америке родилось 4 700 000 детей. Цифра рекордная. Некоторые демографы даже предполагают, что США, в отличие от большинства западных стран, переживают новый бум рождаемости. Он отличается некоторыми интересными особенностями. С подробностями Владимир Морозов.
Эксперты прежде всего выделяют в отчете такие моменты. Первый. Население США растет. Второй. Все чаще рожают матери-подростки, и доля детей, которые родились у незамужних женщин, достигла рекордной отметки – 40%. Вот что думает об этом первая встречная жительница Нью-Йорка. Меня эта статистика расстроила. 4 из 10 детей родились у незамужних матерей. Без контроля отца кем станут эти дети? У нас что, мало преступников? Безотцовщина ведет к деградации общества. С таким мнением не согласен Филипп Морган, профессор университета Дюка. Он напоминает, что общество меняется, и в нем становится более приемлемым появление детей у незамужних женщин. Кроме того, говорит профессор, нередко детей заводят пары, живущие вместе, так сказать, без благословения светских властей или церкви. Вообще ученые оценивают отчет более положительно, чем неученые. Вот мнение сотрудника исследовательского института World Watch Роберта Эгглмана. Это рекорд, максимальное число рождений в стране. Особенно интересно то, что побит рекорд 1957 года, пик бэби-бума. Сегодня на 10 американок в среднем приходится 21 ребенок, а это и есть так называемое магическое соотношение, необходимое для воспроизводства населения.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналисты Лейла Гениатулина, Михаил Шевелев и продюсеры Михаил Касторов и Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Изменит ли ситуацию в регионах возможность выдвигать на губернаторский пост кандидата от партии, победившей на местных выборах? Об этом беседа с генеральным директором Совета по национальной стратегии Валерием Хомяковым. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выражая свой гражданский долг, нужно выходить и уже действительно кричать о том, что...
Меры пресечения имеют значение по сразу в отношении Ходорковского или в его оставить...
Первая задача – это повышение боеготовности войск, прежде всего за счет стратегических...
Мировое сообщество должно выработать новую стратегию управления водными ресурсами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».